Мир вам, братья и сестры. Да, навигатор полезная вещь, но без молитвы не обошлось. Дэйв, когда мне написал, начинаем по вере, я ему пишу, молюсь, помолился. И как-то водитель сообразил, быстро развернулся и буквально, ну, нашел, как доехать. Да, я с Новосибирска, и привет вам от новосибирских церквей, привет вам от организации УМ. Я там работаю, по-моему, член вашей церкви Виктор Карли тоже там вместе со мной трудится. Вот. В традиционном христианском богословии есть такая формула Царства Божия. Уже, но еще не совсем. Понимаете, о чем я говорю? То есть оно уже есть, но еще не во всей полноте. Мы его видим, понимаем, ощущаем, созерцаем. Когда апостол Павел писал о церкви в Филиппах, он сказал такую вещь, важную вещь и важную для нас с вами. Он сказал, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем пришествия Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. И вот, знаете, я просто обращаю внимание за собой, смотрю на свою жизнь, как-то трудно жить в измерении небес. Может быть, кто-то из вас помнит эти ощущения, когда вы уезжаете из дома, и вам так сильно хочется домой, вы скучаете по дому. Вот у меня всегда это связано, сейчас поменьше поездок, но когда ездил из дома, уезжал только... садился в такси или в машину, куда-то ехал в аэропорт, но у меня, в принципе, сразу же такая тяга домой. Охота вернуться, охота быть с семьей, с родными, там, где мне комфортно, безопасно, уютно, там, где я люблю и меня любят. И апостол Павел, обращаясь к верующим Филиппах, которые достаточно были в серьезных, в трудных жизненных обстоятельствах, он их ободряет этой мыслью, или этим убеждением, или этой идеей. Он говорит, наше жительство на небесах. Но как жить? Как жить, будучи здесь на земле, в этом мире ценностями неба? Как жить небесным мировоззрением? Апостол Павел в следующей главе, в 4, он дает некоторые рекомендации. Для того, чтобы... жить ценностями неба, нужно воспитывать в себе характер гражданина неба. Мы с вами прочтем сегодня из 4 главы послания к филиппийцам, с 1 по 9 стихи. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные радости, венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. В этих 9 стихах Павел дает некоторые рекомендации, он рассматривает несколько таких качеств характера небожителя или гражданина небес. И мы коротко с вами осмотрим некоторые из них, но на одном я хочу остановиться поподробнее. С 1 стиха Павел говорит... «Стойте так, Господи». Слово «стойте», оно имеет значение и часто употреблялось как в военной терминологии, то есть стойте до конца, будьте верны или верны своим убеждениям, своим целям, своему призванию. Это важное качество характера, верность. Верность до конца. Верность до конца вот тому, к чему призвал вас Господь. Верность от того момента, когда Он вмешался в круги вашей жизни, когда разорвал этот порочный круг и дал жизнь, свободу, и с этого момента, и до конца земной жизни сохранить верность. И Павел призывает развивать это качество. Верность Господу. Второе качество, это второй и третий стих, это миротворчество. Обращаясь к двум женщинам, довольно-таки известным женщинам, Павел говорит о том, чтобы они мыслили одинаково. То есть, очевидно, был какой-то конфликт у этих известных женщин. Причем женщины были эти сподвижницы Павла. Интересно, что, обращаясь к этим женщинам, и для нас, может быть, для русских людей немножко непонятны эти слова, они звучат, может быть, красиво, иводи, синтихи, но если мы обратим внимание на значение этих слов, то как-то становится на место, пазлы в голове, ты понимаешь, что женщинам с такими именами немыслимо было ссориться, конфликтовать и ругаться. Но посмотрите, имя Еводия означает «добрая дорога», а имя Синтихия – благоприятное стечение обстоятельств. И вот эти две женщины с такими прекрасными именами находятся в конфликте. И Павел призывает их мыслить одинаково, мыслить об одном и том же. И помимо этого, он призывает еще своего сотрудника участвовать в деле примирения. Участвовать в том, чтобы помочь этим двум известным женщинам примириться, найти общее, найти согласие. И Павел говорит о том, что нам необходимо быть миротворцами. Во-первых, быть в мире друг с другом, а во-вторых, правильно всегда реагировать на конфликты, участвовать в решении их. Следующее качество характера, о чем говорит Павел, это радость. Четвертый стих. В понимании Павла слово «радость» или состояние радости – это нечто такое статическое состояние, то есть постоянное, неизменное. Неизменно, независимо от того, в каких обстоятельствах человек бы ни находился. Но посмотрите на его жизнь. Находится в тюрьме, пишет послание церкви, 11 раз употребляет это слово «радость», и очевидно, что этот человек, или ключевая идея этого послания о радости, он радуется о верующих в той церкви, которые стоят в Господе, которые при всех обстоятельствах жизни извне, гонения, они верны, при всех трудностях изнутри, где появились лжеучители, они тоже остаются верны, и мало того, они еще жертвуют, они посылают ему средства для служения в тюрьму, и он радуется. Но вопрос, как радоваться в тюрьме? Я не знаю. Я занимаюсь тюремным служением, я вижу, когда Бог рождает там людей, я вижу, как они изменяются, я вижу, как они радуются там, в этой несвободе. Но, друзья, дорогие, как часто просто какая-то трудность жизни лишает нас этой радости? Мы склонны радоваться чему-то материальному. Замечали вы? Нам бы что-то потрогать, и хорошо. Вы знаете, у меня вчера у дочери было день рождения 2 года, ей надарили подарков. Я вот смотрю, она радуется, берет этот подарок, минуты не проходят. Она ее швыряет, что все, ей не нужно это. Вот, в принципе, это ребенок. Но мы взрослые также, мы чего-то ожидаем, чего-то хотим, или полагаем в чем-то свою радость, думая, что если мы это что-то получим, у нас будет радость, будет счастье, получаем, и все. Ну, какое-то время. Есть какая-то радость на сердце, какое-то счастье, потом все. Нам нужно что-то снова. А если мы не получаем, а если наоборот мы чего-то лишаемся, как радоваться в этих обстоятельствах? Но Павел говорит и дважды говорит в этом стихе: радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. Где? В Господе. Радуйтесь тому, что сделал Христос в вашей жизни. Радуйтесь тому, что Он вам пообещал. Радуйтесь тому, чему Он вас приведет. И все это, земная жизнь, это короткое время. Нам нужно только немножко потерпеть, чтобы все Божьи обетования в полноте принять от Него в Его Царство. Следующее качество характера – это кротость. Он говорит, кротость да будет известна всем человекам. Кротость – удивительное такое качество. У меня оно отсутствует, сразу скажу. В этом нужно тренироваться, в этом нужно себя дисциплинировать, воспитывать. Но кротость не всем присуща, это качество христиан. И кротость вот в чем. Речь идет о второстепенных вопросах. Знаете, я обращаю внимание иногда в церкви, иногда в каких-то еще общениях между христиан, готовы спорить, готовы не уступать по таким каким-то второстепенным, незначительным вопросам. Мы не готовы спорить об истине, отстаивать истину. Но какие-то второстепенные вопросы, неважные, в чем одеться, во что, в чем пойти, как нужно сидеть, какие песни петь и тому подобное. Их очень много, вопросов второстепенных, причем в наших церквях. И вокруг них столько баталий, и мы не готовы уступать. Но здесь Павел призывает, в таких вопросах нужно уступать. Нужно быть кротким в этом. Следующее качество – доверие. 6-7 стих. Павел призывает не заботиться ни о чем. Как вам эта фраза? Ну, еще Христос говорил, да, так вот, подобную фразу. Ну, как? Как не заботиться ни о чем? Надо же что-то поесть, надо же как-то позаботиться о семье, о детях, о будущем, о воспитании, о учебе, о жилье и тому подобное. У нас много вопросов, куда мы вкладываем все свои мысли, все свои силы и время для того, чтобы все это осуществить. Но Павел, обращаясь вот к этим людям, вот вы представляете, вот извне гонения. То есть люди, он говорит, вам не благоспешивали обстоятельства. То есть люди жертвуют, и какое-то время перестали жертвовать. И в связи с чем они перестали жертвовать? С тем, что что-то, чего-то они лишились. Может быть, какого-то дохода, может быть, какой-то заработной платы, может быть, было какое-то гонение извне от неверующих людей. Люди, которые испытывали изнутри подрыв своей веры от лжеучителей, которые призывали обрезываться. И в этот момент Павел обращается к этим людям, которым трудно. Надо же что-то кушать, надо же как-то жить. А он говорит, не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои сердца пред Богом. Друзья, у вас есть какая-нибудь, может быть, у кого-то практика такая в жизни, когда вот все, тупик, вы не знаете, что делать. Вы обошли все инстанции, обзвонили всех друзей, продумали все планы, у вас много было вариантов, как решить ту или иную проблему, и вы все, уперлись в стену. Нет этих вариантов. Что вы тогда делаете? Тогда молитесь. Знаете, мы сперва все испробуем в жизни, а потом начнем молиться. Вопрос, почему не сразу? А потому что сложно доверять. При всем том, что мы умом понимаем, что Бог Отец отдал Сына Иисуса Христа для того, чтобы мы не просто получили прощение грехов, не просто получили дар вечной жизни, но и все обетования с ней связаны. Понимаете, при всем том, что мы это понимаем, мы до конца не доверяем Богу. Мы все испробуем, все человеческие пути и механизмы, и только потом, может быть, склонимся, помолимся. И откуда-то каким-то образом приходит мир в сердце и показывает: дорогой сын или дочь, но не об этом ты тревожишься. И ты понимаешь, что этот вопрос, ну, он не в твоей компетенции. Этот вопрос, ну, не ты можешь решить. Вы знаете, иногда происходит, что Бог решает какие-то вопросы вот тут, в этот момент. Иногда Он показывает, что вообще не нужно было прикасаться к таким вопросам. Просто нужно было оставить, и все. Это не ваш вопрос. Об этом не нужно было думать. Об этом не нужно было переживать. Но вот эти пять качеств, Павел говорит, что их нужно воспитывать в себе. Качество верности, быть миротворцем, иметь постоянную радость в Господе. То есть постоянное размышление или постоянное иметь в разуме то, что сделал Господь. То, кто Он на самом деле. Вот от чего радость. Быть кроткими в разных второстепенных вопросах и доверие Богу. И качество, на котором мы сейчас с вами остановимся, это библейское мышление. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Надо учиться по-библейски мыслить. В книге Притчи в 20 главе 5 стихе написано: «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Вы замечали, о чем вы думаете? Ну вот просыпаетесь, вы же просыпаетесь не с пустой головой, да? А знаете, вот мысли, они как это... как атомы носятся там в голове. Ты вроде бы раз собираешься Библию читать, а у тебя уже план на день. Ты думаешь, как там сделать, как бы туда успеть, как это пересмотреть, как вот здесь бы не опоздать. И Павел говорит о том и призывает иметь правильное библейское мышление. Помышляйте. Глагол означает думать, мыслить, размышлять. От этого слова, то есть... есть слово «логика» такое, слышали? Вот это, ну, значение этого слова имеет логика, то есть иметь логику, здравое мышление. И вот критерии библейского мышления, здесь их 8, и Павел описывает, останавливается на каждом из них. Первое, что нужно иметь, это здравомыслие. Что истинно. Нужно иметь здравое мышление прежде всего о себе. Друзья, мы часто не думаем о том, кто мы есть на самом деле правильно. Вот Библия дает нам ясное понимание, кто мы есть на самом деле. А кто мы есть на самом деле? Грешные люди. Это я не говорю сейчас о заниженной самооценке. Я говорю о библейской самооценке. Мы грешные люди. Бог так говорит, что мы грешные люди. Но иногда, когда мы начинаем о себе думать иначе, думать о том, что мы чего-то достойны или чего-то заслуживаем, здесь трагедия. Трагедия связана с ожиданием. Если мы о себе думаем, что мы чего-то заслуживаем, естественно, мы чего-то ожидаем. А если мы эти ожидания не получаем и не совершаются в жизни, трагедия. Депрессия и тому подобное. Нужно иметь правильное представление о жизни. Бог творит историю. Не люди, не я. Бог. Бог творит историю. Бог творит всю историю, причем мою историю. И во всех обстоятельствах жизни не люди, а Бог. Он везде, во всех обстоятельствах моей жизни и жизни вашей присутствует. И третье, о чем нужно иметь здравое мышление, это правильное представление о Библии. Слово Божье. Слово Божье – это стандарт нашей жизни. То есть нужно иметь правильное представление о Библии, а это авторитет для нас. Если Слово Божье утрачивает эту способность или авторитет, для нас здесь трагедия, здесь крах. Мы можем думать что угодно. Мы можем превращать Библию как угодно. Второе качество или второй критерий библейского мышления – это благородство, что чисто, достойно уважения и похвалы, благородно или почетно, вот перевод такого слова. Помышляйте о том, что благородно, привлекательно с моральной точки зрения. Думайте о том, что благородно, что морально привлекательно. То есть различные шутки, сарказм, всякая злость в мыслях – это уже не благородно, это уже не чисто. Сегодня я, к примеру, с кем-то в конфликте, я думаю об этом человеке благородно. У меня нет способности даже в нем разглядеть что-то положительное. Я даже забываю порой, что это Богом искупленное дитя. Третий критерий – это солидарность с библейскими предписаниями. Слово «справедливо», «праведный» или другими, «живущий по законам», «не погрешающий против закона». Помышляйте о том, что не противоречит библейскому учению. А как об этом мыслить, если я даже Библию от начала до конца не прочел? Как об этом мыслить, если для меня есть какие-то любимые книги, есть какие-то знакомые тексты, я как-то перечитываю, и во всей полноте я не представляю ничего о Слове Божьем. Но здесь Павел призывает именно думать о том, что не противоречит библейскому учению. И поэтому для того, чтобы мыслить так, нужно глубже понимать Слово Божье. Нужно больше времени уделять его изучению и, естественно, всегда сравнивать. Всегда сравнивать, каково мое помышление. Не противоречит ли оно Слову Божьему? Если противоречит, нужно отказываться, покаяться в этом и идти дальше. Нравственность, четвертый критерий, что чисто? Непорочный, невинный, чистый, праведный, целомудренный. Свободно от моральной нечистоты. И это слово или этот грех всегда связан именно с сексуальным грехом. Друзья, в нашей жизни или в наше время очень трудно жить и не замараться об этот грех. Вы едете по городу, кругом пестрят рекламы обнаженных тел. Вы открываете интернет, даже на христианских сайтах такие вещи вылазят. И Павел призывает именно иметь чистоту в мыслях. Не допускать никакие мысли сексуального характера, какие-либо желания. Иисус Христос на горной проповеди предупреждал, кто смотрит с вожделением. Уже прелюбодейство. Любая мысль, любое желание – это уже грех и бунт против Бога, против Его заповедей. Поэтому нужно прилагать колоссальные усилия для того, чтобы в этом мире, живя в этом мире, противостоять вот этому влиянию этого греха. И держать всегда под контролем свои мысли именно за нравственную чистоту. Пятый критерий – это доброта. Что любезно, приятно, любимый, любезный сердцу, милый. Помышляйте о добром, о прекрасном, о благотворном и позитивном. Знаете, очень легко видеть в человеке негативные черты. Замечали? Ну, у нас русские, говорят, встречают по одежде. Ну, дальше мы оставим это. Но как-то человек не так одет, ну, все, уже какие-то появились мысли. Если человек не то сказал, то же самое. Как трудно разглядеть в человеке добрые качества. Как может быть трудно на всем вот этом фоне его отрицательных качеств характера увидеть то достойное, о чем можно было думать. И нам нужно научиться думать о добром. Думать о добром вот в этом мире зла. Это очень трудно. И дьявол постоянно нас искушает, наш собственный грех постоянно нас искушает тому, чтобы мы на эти вещи обращали внимание и находились вот в этом негативном мышлении. Но Павел призывает думать о добром, о благородном, о хорошем, выискивать это даже вот в этом негативном свете. Шестой критерий – это репутация, что достославно. Ну, это музыкальный термин, благозвучно, хвалебно, достойно похвалы. Помышляйте о том, что одобряется, ценится среди добропорядочных людей. Все равно, как ни крути, в каком бы мы мире ни жили, есть люди, которые ценят доброту. Есть люди, для которых есть стандарты, есть люди, для которых есть правила и нормы приличия. Старайтесь думать об этом. Не даст ли ваше поведение или ваши поступки или слова как-то повод к тому, чтобы вы попали вне этих рамок? Я не говорю о том, что нужно угождать людям. Я говорю о том, что нужно хранить свою репутацию. Репутацию как человека, созданного по образу и подобию Божию. Репутацию как христианина. Седьмое качество, это или критерий библейского мышления, это совершенство. Что только добродетель. Вот это сложное такое слово, оно использовалось в литературе, в греческой литературе, связанной именно с этикой. То есть это такой этический термин. Помышляйте о том, как угодить Богу. Как жить святой и праведной жизнью? Как и в какой сфере своей жизни я могу угодить Богу? Или какая сфера моей жизни до сих пор не подчинена Богу и перенастроит себя? Посмотрите на свою семью. Посмотрите на отношения с женой, на отношения с детьми. С какими мыслями вы идете домой? Или я один такой? Я с разными мыслями домой хожу. Прихожу домой, и иногда иду с радостью, иногда не очень, и иногда думаю не очень о том, что там будет дома. Но нужно думать о том, как я могу даже в этих сложных обстоятельствах, трудных, может быть, во время конфликта, может быть, во время какого-то неустройства, как я могу угодить Богу. Нужно развивать в себе это мышление. Именно если я понимаю, что, да, у меня есть трудные обстоятельства, к примеру, с женой, да, мы утром с ней поругались по какому-то вопросу, по причине того, что она на работу, я на работу, не решили вопрос. О чем я должен думать? Я должен угодить Богу. Я должен решить этот конфликт. Как? Каким образом? Вот этим должно сосредоточено быть мое все внимание, все мышление. И восьмой критерий библейского мышления – это награда и похвала, восхваление, одобрение, поощрение. Помышляйте только о том, что приятно Богу. Что бы вы могли сказать в Его присутствии? Ну вот если честно, вот так себе признаться, вот в данный момент, если мы вдруг каким-то образом предстанем перед Богом, может быть, кому-то из нас будет стыдно. Именно за то, о чем мы сейчас думали. Ну, или, может быть, несколько минут назад. Знаете, у меня дочь 4 года, Маргарита. Она уже, грешница, во-первых, я вижу это, очевидно. А во-вторых, я смотрю, и она стала понимать очень правильные вещи. И вот в этой иллюстрации с ней я увидел то, как приятно Богу, когда мы что-то делаем. У меня Рита, очень долго мне пришлось ее воспитывать, чтобы она убирала за собой игрушки, как поиграет. И когда ты ее заставляешь, ни у нее радости нет, у тебя тоже никакой радости нет. Есть просто закон, есть просто порядок. Но когда я прихожу домой, она подбегает с радостным возгласом и говорит: «Папа, я убрала игрушки, мне это очень приятно». Понимаете, она думала о том, как бы мне доставить удовольствие. Она это сделала и прибежала, и порадовалась, чтобы меня порадовать. И ей было это приятно. То есть нам нужно думать о том, что приятно Богу, как Его порадовать. И седьмое качество характера, на чем мы сегодня с вами остановимся, это подражание святым, 9 стих. «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Апостол Павел, побывавший в различных жизненных обстоятельствах, я не знаю, это человек, когда читаешь второе послание Коринфянам и видишь его приключения в жизни, ну, он так называет их, приключениями, он говорит, я и тонул несколько раз, и били меня, и побивали камнями, и в посте, и в голоде, то есть большой перечень жизненных трудных обстоятельств. И при всем этом Павел жил принципами неба. При всем этом он всегда связывал свою жизнь с небом. Он жил стандартами неба, он жил целями неба, он жил желанием. Он жил желанием быть там, быть с Христом, быть с Богом. В этом же послании он говорит, для меня, я хочу разрешиться, хочу быть с Христом. Вот прямо сейчас. Друзья, кто из вас хочет сейчас быть с Христом? Не очень много, хорошо. Ну да, что-то нас держит, да? И Павла тоже держало. Я не говорю, что мы плохие, что не подняли руки, да? Но Павла тоже держал. Он говорит, для вас нужнее, чтобы я еще оставался. Мы понимаем, что мы, живя в это время, в этих обстоятельствах, мы еще нужны кому-то. Нужны своим семьям, нужны своим детям, нужны своей церкви для того, чтобы проповедовать, спасать людей, воспитывать. Но Павел показывает им еще важный принцип. И это, мне кажется, сложно в наших церквях. Ну, не, давайте не скажу в церквях. Вообще, это сложно для современного мира, мира индивидуализма. Павел говорит, смотрите на меня, подражайте мне. То есть, другими словами, имея мой жизненный опыт, поступайте так. Филиппийцы достаточно хорошо знали Павла. Это такая церковь, которая единственная заботилась о нем и посылала ему средства для служения. Довольно-таки близкие отношения были. И он говорит, смотрите, подражайте мне. Что вы слышали, что видели во мне, все это исполняйте. Но нам сложно иметь перед собой людей, которым бы мы не просто подражали, а которым могли бы еще нас наставлять. И есть некоторые препятствия. Вот в эту эпоху индивидуализма препятствия для подражания. Я их так назвал. Это высокомерие и надменность. Ну, и вы слышали, может быть, такое выражение? Я от Бога учусь. Нет? Ну, там у нас есть такое, новосибирский иногда. Меня сам Христос учит. Ну, что вы мне это учите? Дух Святой мне говорит. Ну, или такого, еще разные там формулировки. А человек думает, что он все знает. Он, может быть, прочитал Библию, может быть, какое-то время ходил в церкви, может быть, у него все в жизни складывается благополучно, и он никогда не терпел кораблекрушения в вере, и он думает, что он всего достиг. Но Павел говорит верующим, которые, ну, достаточно зрелая церковь уже была. Он пишет верующим, подражайте мне, смотрите на меня. Это важно иметь не просто перед собой пример, но важно иметь, может быть, здесь, в наше время, в церкви нашей, иметь наставника, человека, который может вам помогать и взращивать вас. Второе, что я отметил, препятствие, это недоверие и скептицизм. Мы склонны не доверять людям. Мы склонны людям не доверять и думаем, ну, вот здесь он вот такой, а там он, может быть, не такой. И, знаете, оно часто складывается из того, что мы увидели, может быть, какие-то ошибки в жизни людей, а эти ошибки таких размеров достигают, что мы уже перестаем самого человека видеть. Зависть. Еще один грех, который препятствует подражать людям. Чей-то успех в служении, в жизни может произвести в нас не стремление подражать этому человеку, как он живет благочестиво, служит Богу, какие у него отношения в семье, с детьми и тому подобное. А может в нас произвести вот этот грех, зависть. И это будет препятствием для того, чтобы подражать. Самодостаточность есть еще такое слово, такое понятие. То есть я сам все могу. Я сам справлюсь со своими трудностями. Я сам справлюсь со своей жизнью. Я видел много трагедий в жизни людей, когда вот в этом состоянии они доходили до того момента, когда рушились семьи. Мужья оставляли жен, жены оставляли мужей, бросали детей. Когда все это время они себе утверждали, что они сами со всем этим справятся. Но для того, чтобы подражать святым, подражать верным Божьим служителям, нужно отказаться от всех этих грехов. Удалить гордость. Надо учиться у посвященных людей читать литературу, читать книги о хороших христианских служителях. Да вот посмотрите вокруг себя и увидеть много посвященных благочестивых людей, подражать их, учиться у них. И посмотрите, что в конце говорит Павел. Это последняя фраза, которую он подытоживает весь этот текст. «И Бог мира будет с вами». Как вы читаете эту фразу? Это просто слова? Или что это за фраза? Братья и сестры, Бог мира будет с вами. Не вижу реакции. Нет, ну, в сердце мир, когда мы молимся, мир приходит. А здесь представьте себе, что вот этот Бог, вот этот необъятный, непостижимый Бог, который сотворил абсолютно все, и вас, и меня. И вот этот Бог будет с вами. Вот этот самый Бог, Творец, Бог-Спаситель, Вседержитель, Всемогущий Бог будет с вами. Как вам такое обещание? Не верится? Может быть, не верится, потому что мы еще не испытали. Мы, может быть, еще не испытали в своей жизни вот такое доверие Богу. Чтобы вот по этому описанию или по этому предписанию Павла жить, учиться, стремиться развивать эти качества характера, увидеть в своей жизни присутствие вот этого всемогущего Бога. Реально. Реально. Всеми своими чувствами, эмоциями, всем своим естеством пережить вот это присутствие Божие, когда Он действительно реально рядом с вами. Я сейчас не говорю о какой-то мистике. Вы каждый переживали действие Бога в жизни. Вы каждый, наверное, слышали Его дыхание в своей жизни. И вот Павел, заканчивая вот этот текст, он говорит, Бог мира будет с вами. Вот это то великое обетование, которое дано каждому из нас. Братья и сестры, Павел призывает нас жить ценностями неба и воспитывать в себе характер гражданина небес. И мы сегодня немножко с вами коснулись нескольких качеств и немного остановились на библейском мышлении. Я хочу просто вновь вас вспомнить, о чем мы говорили. Нужно быть верным, воспитывать в себе вот это качество верности. Верности Господу до конца. Быть миротворцем. Быть в мире со своими по вере, быть в мире со всеми людьми, стараться искать мира, стараться искать вот эти, может быть, шаткие мостики для того, чтобы сохранить мир и восстановить его. Нужно иметь статичное состояние радости, неизменное. Неизменное под влиянием каких-то жизненных обстоятельств и трудностей. Постоянно радоваться о Господе. Культивировать в своем сознании вот это то, что сделал Бог в моей жизни. Кто Он? Что Он будет еще делать? Как Он это все осуществит? И жить Его обетованием. Нужно воспитывать в себе важное качество быть кротким. Быть уступчивым. Не злонравным, быть уступчивым в разных второстепенных вопросах жизни. иметь доверие Богу. Не искать вот эти какие-то пути решения своих жизненных вопросов, но сразу же, обращаясь к Нему, в молитве с благодарением, с прошением, открывать сердца. Мир придет Божий в сердце. Ну, Слово Божье говорит, это не моя выдумка, это не мой рецепт. Это Слово Божье говорит. Открой свои желания пред Богом. Мир придет в твое сердце. Живи, доверяя Богу. Имей библейское мышление. Мы с вами рассмотрели 8 критериев библейского мышления. Думайте о том, что угодно Богу. Как Его прославить, как Ему угодить. Что чисто, что действительно соответствует Божьим стандартам. Об этом думайте, об этом размышляйте. И подражайте святым. Подражайте тем, кто трудится для славы Божьей. Подражайте тем, кто живет благочестивой жизнью. Не религиозной, благочестивой жизнью. От которой действительно исходит вот эта жизнь. Не форма, не обряды, а именно жизнь. От которых исходит свет, которым притягивает. Доверяйте этим людям. Учитесь от них. Стремитесь быть похожими на этих людей. Не ищите кумиров вне церкви. Я смотрю на молодых людей, не очень часто подражают кому-то вне церкви. Ну, вне, это... Ну, я тоже человек современный, поэтому я понимаю, кому они подражают, потому что я смотрю тоже что-то в интернете, что-то читаю какие-то статьи, смотрю какие-то фильмы. И я вижу иногда, что молодежь подражает неблагочестивым людям. Они ищут себе кумиров за церковью, за пределами ее. Сильных, умных, изворотливых, богатых. Вот все то, что в принципе ценится в мире. И все устремления там. Но Павел говорит, подражайте святым. Во-первых, мне и таким же людям, посвященным святым служителям. Братья и сестры, хочу призывать вас к тому, чтобы, во-первых, мы жили, как граждане неба. Знаете, Павел говорит, всякая тварь стенает, и мы с вами стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Мы не у себя на родине живем. Нам должно быть неудобно здесь жить. Вы понимаете, это не то место, это не та отчизна, это не наша родина. Это не тот дом. Это не наш дом, это временное жилище, оно скоро закончится. Писание об этом говорит. Поэтому живите ценностями неба. Воспитывайте в себе характер небожителя, гражданина небес. Старайтесь в этом и преуспевайте в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Господь наш и Бог, мы славим и благодарим Тебя за время, что мы вместе можем слышать Слово Твое, размышляй, что мы вместе можем вновь обратиться к Тебе за тем, чтобы учиться от Тебя через Твое Слово. Я молюсь, чтобы и сегодняшнее Слово, оно действовало в наших сердцах, чтобы мы не жили ценностями этого мира, но весь наш взор, все наше устремление было обращено к небесам. Для того, чтобы достигать этих небес, жить этой идеей и этой мыслью, ожидая пришествия Иисуса Христа, я молюсь, чтобы Ты благословил каждого из нас воспитывать в себе характер гражданина небес. Господи, и Ты дал нам сегодня несколько указаний, в каких сферах жизни, какие качества нужно обретать. Благослови нас, чтобы мы все это совершенствовали, трудились и были подобны Тебе. Аминь.